Здравствуйте, меня зовут Гайдар Магдануров. И сейчас мы поговорим с вами о методах повышения производительности веб-приложений. Да-да, вы не ослышались и глаза вам не изменяют. Именно методы повышения производительности веб-приложений. Технологию ASP.NET мы рассмотрим лишь как частный случай и посмотрим на некоторые преимущества этой технологии в области повышения производительности. Но для начала давайте посмотрим на то, что такое производительность, как ее можно измерить и зачем вообще ее необходимо повышать. И лишь после этого мы посмотрим на методы повышения и посмотрим на небольшой пример, который покажет нам, как мы можем оценить, насколько успешно были наши методы повышения производительности. Что такое производительность? Это как посмотреть. Для пользователя производительность – это время отклика. То есть скорость, с которой приложение реагирует на его запросы. И чем время отклика меньше, тем пользователю приятнее работать с приложением. Для разработчика или, если хотите, самого приложения – производительность – это количество одновременных запросов и количество одновременных активных пользователей. Ну, с запросами все понятно. А что такое количество одновременных активных пользователей? Это количество пользователей, которые одновременно работают с приложением и при этом получают достаточный уровень сервиса от этого приложения. То есть они могут выполнить поставленную задачу в некое конечное время. Но будем надеяться, что это время их устраивает. Что такое хорошее время отклика? Сравнительно недавнее, всего-то 68-го года исследование, показало, что человек не замечает задержку до примерно 1/10 секунды. Задержка порядка секунд уже заметна, но в то же время, если задержка менее 10 секунд, человек еще может сохранить свое внимание на задаче, которую он выполняет. Как только задержка становится чуть более длинной, чем 10 секунд, пользователь уже стремится к тому, чтобы переключить свое внимание на какую-то другую операцию, на какое-то другое действие. И поэтому очень важно в этих случаях предоставлять человеку некоторый интерактив, то есть предоставлять некую информацию о том, что что-то происходит. Приложение не зависло, оно что-то делает, просто операция достаточно длительная. Для этого помогают всевозможные прогресс-бары, всевозможные надписи, которые говорят, сколько времени осталось до конца выполнения процесса и тому подобное. В случае с веб-приложениями, на время загрузки у нас есть замечательная возможность браузера показывать процесс загрузки самой страницы. Но когда работает само приложение непосредственно на стороне клиента, зачастую необходимо реализовывать прогресс-бары самостоятельно. Одну важную истину хотелось бы сейчас сказать. Ни один заказчик, ну практически ни один заказчик, при написании технического задания на разработку веб-приложения не обозначает там никаких параметров по оптимизации и никаких требований по производительности приложения. Это очень плохо. Почему? Потому что как только разработчик отдает обратно заказчику готовое приложение, оно работает до некоторого момента. В момент, когда нагрузка возрастает, приложение перестает работать и просто, можно сказать, оно нерабочее. Поэтому, чтобы избежать дальнейших проблем с заказчиком, дальнейших проблем по изменению архитектуры приложения, необходимо заранее знать о тех методах повышения производительности, которые существуют, и использовать их при разработке приложения. Возможно, не стоит сразу закладывать все возможные методы повышения производительности, но стоит хотя бы помнить о том, что, возможно, эти методы понадобятся. И поэтому стоит предусмотреть в архитектуре такие моменты, чтобы можно было эти методы реализовать. А зачем повышать производительность? В данном случае стоит оценивать несколько факторов. Сам процесс по оптимизации производительности зачастую требует дополнительного времени работы разработчика, то есть дополнительных расходов на человеческие ресурсы. С другой стороны, казалось бы, у нас есть возможность поставить дополнительное количество серверов. С веб-приложениями это работает достаточно хорошо. Мы можем повышать производительность приложения, просто балансируя нагрузку между разными физическими серверами. Но добавление дополнительных серверов, во-первых, увеличивает стоимость этих серверов, увеличивает на стоимость обслуживания и также увеличивает расходы на поддержку всей этой распределенной системы. Поэтому эти два фактора всегда между собой балансируют. И тут уже в дело вступает экономика, которая отвечает за то, чтобы распределять некоторое небольшое количество ресурсов между задачами. Приходится решать, что мы можем сделать. Либо потратить больше времени на оптимизацию приложения, либо поставить дополнительное количество серверов. Зачастую правильным решением оказывается нечто среднее. То есть провести работы по оптимизации, не сильно углубляясь в оптимизацию, не тратя на это дополнительные человека месяцы, но в то же время проведя некую достаточно серьезную работу. И параллельно с этим увеличение количества серверов в той веб-ферме, на котором работает высоконагруженное приложение. Хорошо, мы знаем, что такое производительность. Теперь ее надо как-то пощупать руками. Для этого существуют различные инструменты. Самый простой – это уже встроенный инструмент трассировки в ASP.NET, если мы используем ASP.NET для написания наших приложений. Достаточно всего лишь указать свойства, что трассировка включена, и на всех страницах будет выводиться нужная нам отладочная информация по времени выполнения каждого из событий, по объему передаваемых данных и всем параметрам окружения. Если мы хотим автоматизировать процесс тестирования и как-то генерировать нагрузку для того, чтобы проводить нагрузочное тестирование, мы должны использовать более продвинутые средства. Одним из таких средств является Visual Studio Team Test, пожалуй, самое мощное средство для тестирования веб-приложений. Конечно же, у него есть один недостаток – оно стоит денег. Поэтому вы можете выбрать другие варианты. Например, Microsoft Application Center Test Tool. Средство уже достаточно старое, оно входило в Visual Studio 2003, и если у вас оно есть, вы можете им воспользоваться. Оно, по сути, является предшественником Team Test и тоже позволяет создавать некоторые сценарии тестирования. Если же у вас нет этого инструмента, вы можете воспользоваться совершенно бесплатным Web Application Stress Tool, который входит в Management Pack ES 6 и, возможно, войдет в или входит в Management Pack ES 7. Это инструмент достаточно старый. Он позволяет осуществлять лишь базовые сценарии нагрузочного тестирования, но в то же время он позволяет получать самую базовую необходимую информацию. Поэтому, возможно, стоит использовать этот инструмент, если других инструментов у вас нет под рукой. И теперь главный совет по подходу к измерениям. Поскольку сами инструменты тестирования, особенно те, которые генерируют дополнительную нагрузку, и те, которые пытаются максимально загрузить приложение, эти инструменты несут, в свою очередь, некие расходы на процессорное время, на ресурсы памяти и жесткого диска той машины, на которой они запускаются. Соответственно, тестирование самого веб-приложения, запущенного на той же самой машине, где инструменты, может быть, не самой лучшей идеей. Поэтому в лучшем случае имеет смысл размещать само приложение на отдельном сервере, а тестирующие машины размещать в той же сети или, возможно, даже еще более лучшем случае в различных подсетях для того, чтобы эмулировать разные скорости соединения, разные типы браузеров, разные сценарии использования приложения с разных машин. Кроме того, при очень больших нагрузках чисто физически необходимо использовать много тестирующих машин для того, чтобы создать некую нагрузку, приближенную к действительности. Хорошо, мы посмотрели на то, что такое производительность и как ее можно измерить. Давайте теперь посмотрим на те методы, которые мы можем использовать для повышения производительности. Всего можно разделить все эти методы на три большие блока. Уменьшение времени обработки страницы на стороне клиента, на стороне сервера и уменьшение объема передаваемых данных, поскольку передача данных по сети, какой бы у нас ни был канал, все равно занимает некоторое конечное время. Но если у нас канал очень плохой, то, наверное, бесконечное. Начнем с уменьшения времени обработки страниц на клиенте. Если мы хотим достичь очень быстрой работы приложения на клиенте, то нам необходимо оптимизировать JavaScript и HTML-код, находящийся на страницах в браузере пользователя. Некоторые базовые советы. Для того, чтобы минимизировать время обработки браузером самого кода страницы, стоит использовать несколько простых правил. Максимально задействовать CSS-стили, указывая все возможные параметры оформления элементов, и минимально использовать таблицы, особенно таблицы, в которых не заданы размеры ячеек, поскольку каждый раз, когда браузер сталкивается с такой таблицей, ему приходится динамически вычислять размер этой ячейки. И особенно плохо, когда в ячейке этой таблицы находится какое-то изображение, очень зачастую используемое верстальщиками, прозрачное изображение или изображение цвета фона, и у этого изображения не указаны размеры, поэтому браузеру необходимо отрисовать таблицу, как-то расположить элементы. После этого браузер подгружает изображение, обнаруживает, что картинка никак не влезает в тот размер ячейки, который браузер определил, ему приходится перестраивать таблицу заново. Поэтому основной совет – это указывать размеры там, где это возможно. И хорошее место для того, чтобы указать размеры тех или иных элементов, это таблица каскадных стилей. Каскадная таблица стилей. Еще один хороший совет при использовании подгрузки динамической с помощью технологии AJAX данных сервера, лучше использовать скрытые плейсхолдеры на странице. То есть, если у вас существует некий уже созданный ранее элемент div, скрытый элемент div с заданными размерами, который должен появиться в некотором определенном месте, браузер об этом уже знает. Ему не придется пересчитывать размеры этого элемента при отображении его на странице. Особенно это важно, поскольку разные браузеры немножко по-разному обрабатывают отрисовку элементов, поэтому для каких-то браузеров это может быть серьезной проблемой, но для каких-то может быть и небольшой проблемой. И еще один важный совет, который, наверное, очень хорошо применим в контексте размещения рекламы на сайтах. Сейчас многие баннерные сети предлагают вставлять баннеры следующим образом. Вы вставляете некий элемент скрипт, который ссылается на JavaScript файл, находящийся на удаленном сервере. В этом JavaScript файле уже есть инструкции DocumentWrite, которые выводят на страницу некий HTML-код, в свою очередь отображающийся как баннер у пользователя. Все хорошо, все замечательно. С помощью такого подхода можно обойти многие инструменты для вырезания баннеров. Но в то же время такой подход приносит некоторые неудобства создателям тех сайтов, на которых реклама размещается. Представьте себе ситуацию, что удаленный сервер, на котором размещен JavaScript файл, создающий рекламный баннер, этот удаленный сервер находится далеко и, возможно, у него возникли какие-то проблемы с загрузкой. Поэтому он медленно отвечает на запросы. В то же время браузер пользователя, открывшего страницу вашего сайта, доходит до момента, когда ему необходимо загрузить внешний JavaScript файл. Большинство браузеров в данном случае останавливает загрузку страницы и ждет загрузки удаленного JavaScript файла для того, чтобы выполнить эти инструкции и после получить уже целиковую цельную DOM-модель для того, чтобы по этой DOM-модели отрисовать всю страницу. Таким образом, задержка на удаленном сервере приводит к тому, что вся ваша страница задерживает отрисовку. Как можно избежать таких проблем? Один из вариантов – это использовать iframe, в который вставлять пустую страницу, содержанием которой будет являться только ссылка на удаленный JavaScript файл. В данном случае ваша страница вашего сайта отрисуется моментально или настолько быстро, насколько она может это сделать. А удаленный JavaScript файл будет подгружен когда-то, когда-то будет отрисован баннер и когда-то он появится у пользователя. Кстати, один еще маленький такой хороший совет. Если вы сделаете вот эти iframe размером пиксель на пиксель и спрячете их куда-нибудь подальше, пользователю будет вам благодарны. Следующее. Это уменьшение объема данных, передаваемых по сети от клиента серверу, от сервера клиент. Логичный совет – это использование HTTP сжатия на сервере. Большинство современных серверов и большинство современных браузеров поддерживают сжатие, поэтому не пользоваться этим, можно сказать, в современном мире уже можно и сказать, назвать преступлением. Использование Ajax. Сейчас это является достаточно модной технологией, и совершенно понятно почему. Мы можем загрузить пользователю лишь базовый необходимый контент на ту страницу, с которой он работает, а уже дальше по запросу пользователя обновлять элементы этой страницы, экономя на объеме пересылаемых данных. Кроме этих очевидных советов, существует еще несколько не менее очевидных, но советов, о которых часто забывают разработчики. Это использование одинаковых URL для доступа к одним и тем же статическим файлам. Зачем это нужно? Представим себе, что у нас есть некий сайт www.vasyapupkin.ru. На этом сайте размещена картинка vasya.jpg. JPEG файл. Все замечательно. А теперь представим себе, что на разных страницах этого сайта мы по-разному ссылаемся на этот JPEG файл. На некоторых страницах мы указываем www.vasyapupkin.ru/vasya.jpg. На некоторых страницах мы указываем просто vasyapupkin.ru/vasya.jpg. Для браузера эти два файла будут являться разными, поскольку отличаются URL. И поэтому он будет дважды загружать этот файл и дважды их отдельно кешировать. Если же мы хотим максимально использовать кеширование браузером, нам надо всегда указать один и тот же путь, и браузер, один раз закачав эту картинку, сохранит ее в кэше, и для всех дальнейших встреч с тем же самым адресом URL браузер будет использовать эту картинку. Еще один интересный совет – это использование другого домена для статического контента. Зачем это может понадобиться? Представьте себе, что на вашем приложении вы как-то авторизуете пользователя и посылаете ему куки-файл, в котором храните какие-то дополнительные данные, идентификаторы сессии, какие-нибудь открытые ключи или что-то еще. Каждый куки-файл, имеющийся у браузера, будет отправляться каждому файлу, включая статические файлы, на страничке. То есть, если на вашей страничке много-много изображений, страничка будет получать куки-файл от браузера каждый раз. Представим себе такую ситуацию, что у нас есть куки-файл размером в 1 килобайт. А на нашей страничке присутствует 100 разных элементов. Изображений, JavaScript файлов, CSS файлов, еще каких-то файлов. Что происходит? Браузер каждому из этих 100 элементов отправляет cookie файл, и мы получаем 100 килобайт, отправленные на сервер со стороны пользователя. Поэтому использование другого домена, на который cookie файлы не будут отправляться, может быть хорошей идеей. И на больших высокозагруженных сайтах вы можете увидеть, что такая техника часто используется. Еще один простой совет – это минимальное использование SSL, поскольку мы хотим, конечно, обезопасить наших пользователей. Однако использование защищенного протокола требует шифрования, а это расходы времени на шифрование и расшифрование, а также передачи дополнительных данных. Поэтому лучший совет – это использование SSL только там, где он действительно необходим. Например, при работе с банковскими счетами, при авторизации на сайте и каких-то базовых сервисах работы с очень конфиденциальными данными. Ну, еще один совет, который бы хотелось упомянуть. Сейчас очень часто я встречаю такие советы, как загрузить с сервера как можно больше данных на страничку клиенту, если необходимо выводить большую таблицу с разбиением на странице, а уже на стороне клиента разбивать эту таблицу с помощью клиентских скриптов. Этот подход практически всегда себя не оправдывает, поскольку большинство пользователей при работе с большими таблицами с огромным количеством страниц редко заходят на все эти страницы. И зачастую оказывается так, что время на передачу данных от сервера к клиенту всех-всех-всех данных и разбиение на стороне клиента этих данных на страничке, оно превышает время на несколько повторных загрузок данных сервера. Поэтому стоит иметь это в виду при реализации подобных решений. Еще несколько советов, применимых уже непосредственно к ASP.NET. Прежде всего, у нас есть хранение состояния элементов на стороне клиента. Это состояние хранится в ViewState, в скрытом поле на страничке. Очень часто ViewState хранится неоптимально, используется там, где он не нужен. Поэтому имеет смысл выключать ViewState там, где он не нужен. А также, если ViewState является очень критическим и очень большим, возможно, имеет смысл клиенту передавать лишь некие идентификаторы, а сам ViewState хранить, например, на стороне сервера. ASP.NET это позволяет. Еще один, казалось бы, очень логичный совет, но о нем часто забывают. Это использование клиентской валидации. Представим себе ситуацию, что у нас есть некая форма. На ней есть несколько полей. Пользователь с первого раза редко заполняет форму хорошо. Даже если он пытается прилагать все свои усилия, бывают такие ситуации, что происходит ошибка. Если каждый раз при заполнении формы нажатии кнопки происходит обращение к серверу, на сервере происходит валидация и обнаружение ошибки, после этого вывод пользователю ответа, у нас появляется дополнительный запрос к серверу и от сервера получения данных для каждого цикла обработки и для каждой операции валидации. Мы можем избежать этих циклов запросов к серверу, просто добавив клиентскую валидацию, так чтобы самые базовые элементы проверялись уже на стороне клиента и, отправляясь на сервер, мы могли бы считать, что у нас большая часть данных будет валидна. Конечно, наличие клиентской валидации с точки зрения безопасности нисколько не отменяет необходимость серверной валидации. То есть необходимо использовать и клиентскую, и серверную валидацию. Еще один совет. Если нет необходимости переправлять пользователя от одного приложения к другому или даже на другие домены, то, возможно, имеет смысл использовать инструкцию Server Transfer вместо Response Redirect, поскольку Server Transfer вызывает другую страницу для обработки результата и выводит результат в обработке запроса именно той страницей, но при этом не меняет адреса в адресной строке браузера. Поэтому не происходит дополнительной переадресации, то есть дополнительной отправки заголовков клиенту и обратной отправки заголовков серверу при переходе от одной страницы к другой. И еще один совет, о котором тоже часто забывают, это использование триггеров при разработке страниц, на которых содержится несколько update panel. Поскольку зачастую разработчик при разработке сложной страницы забывает в какой-то момент о том, что обновление этих update panel может быть независимым. И поэтому стоит явно прописать, какие события вызывают обновление какой из этих update panel. Ну и, пожалуй, самое главное. Уменьшение времени обработки запроса на стороне сервера. Несколько логичных советов. Это оптимизация кода самого приложения, используемых ресурсов и оптимизация базы данных. В данном случае хотелось бы остановиться только на одной самой важной проблеме. Самый главный ресурс, с которым разработчики работают хуже всего, это соединение с базой данных. В ASP.NET и вообще в .NET используется так называемый connection pooling. То есть каждый раз, когда вы открываете и закрываете соединение, оно не всегда создается физически сервером. Существует некоторый пул, некоторое количество соединений с сервером, которые вы постоянно переиспользуете. Поэтому не стоит бояться закрывать соединение и открывать его много раз. И общий совет такой, что соединение с базой данных должно быть открыто, выполнена некоторая операция, и максимально быстро после этой операции соединение должно быть закрыто. И самое главное, не стоит передавать ссылку на объект соединения с базой данных куда-то в другую область видимости, поскольку зачастую ее можно потом потерять, это возникнет некий подвисший ресурс, со временем в нашем пуле соединений кончится соединение, и наше приложение может просто перестать работать, либо начать работать очень-очень медленно. Еще один совет, который может показаться смешным, но разработчики тоже часто об этом забывают. Это выполнение только необходимого кода. В ASP.NET существует самое убивающее зачастую производительность приложений событие – page load. Почему оно убивает производительность? Поскольку многие разработчики забывают о том, что код, который выполняется в page load, возможно, необходимо выполнять только один раз при первой загрузке страницы, а при постбеке, то есть при отправке данных на сервер, его выполнять уже второй раз не надо. Простая проверка на свойства page из postback позволяет нам определить, стоит нам выполнить этот код или не стоит. Поэтому просьба об этом не забывать, если вы хотите действительно получать оптимально работающие, быстро работающие приложения. Еще несколько советов по оптимизации инфраструктуры ASP.NET. Отключайте неиспользуемые HTTP модули. Если вы посмотрите на файл machine.config, глобальный файл конфигурации всех приложений .NET, вы обнаружите, что там подключено большое количество HTTP модулей. Поэтому, если вы их не используете, в файле webconfig вашего приложения стоит добавить инструкции по удалению этих модулей для вашего приложения. Там есть огромное количество модулей. Анонимная аутентификация, Windows аутентификация, аутентификация по сертификату. Если вы не используете этих модулей и этих возможностей, то стоит эти модули просто отключить. Это сэкономит немножко на времени обработки запроса. Также на времени обработки запроса позволяет сэкономить достаточно простой трюк. Вместо использования странички, которая выдает некий специальный заголовок и некий контент, использовать HTTP Handler. HTTP Handler позволяет нам избежать всего цикла обработки всех событий странички и обработать всего лишь одно событие, по сути. Это пришел запрос, надо что-то ответить. Вот для чего предназначен HTTP Handler. Поэтому с помощью него можно легко отдавать данные, которые хранятся в базе данных, генерировать какие-то данные на лету, избегая полного цикла обработки всех событий страницы. И еще одна вещь – это оптимизация конфигурации ASP.NET. Посмотрев тот же самый machine.config, вы сможете увидеть глобальную конфигурацию .NET, которая применяется ко всем-всем приложениям. Очевидно, что эта глобальная конфигурация одинакова для всех машин, на которых установлен .NET. И с большой долей вероятности, можно сказать в 99,99%, эта конфигурация не является наиболее оптимальной для вашего сервера. И имеет смысл подобрать более оптимальные параметры конфигурации. Мы еще несколько слов об этом поговорим. Давайте пойдем чуть-чуть дальше. Еще некоторые дополнительные методы. Это буферизация вывода. К счастью, буферизация вывода в настоящий момент включена в ASP.NET, начиная со второй версии, по умолчанию. Просто не отключайте ее для страниц. Буферизация вывода осуществляет следующий механизм. При генерации текста страницы текст передается серверу, веб-серверу для отправки клиенту не сразу, как только он сгенерирован, а по накоплению какого-то размера буфера. То есть передается некоторыми кусками. Это происходит значительно быстрее, чем передача фактически тех байтов, как только они появляются серверу каждый раз. То есть мы экономим на вот этих вот операциях передачи данных. Смешной совет, но стоит о нем помнить. Если вы разрабатываете статическую страницу, на которой не будет никакого серверного кода, который работает только на стороне клиента, не надо использовать серверные контролы, поскольку каждый серверный контрол при каждом обращении будет создавать новый экземпляр, разбирать данные самой странички, инициализировать контрол, инициализировать все его поля. Не стоит этого делать. Еще несколько хороших советов – это оптимизация session state и view state. Их можно отключить, их можно хранить в базе данных, а самое главное, ими можно управлять и реализовывать свои собственные подходы к хранению данных в состоянии сеанса и состоянии элементов на стороне клиента. Но еще один совет, который был обнаружен мной достаточно недавно, заключается в том, что если вы используете службу Profile в ASP.NET, то стоит отключить автоматическое обновление Profile. Почему? Дело в том, что при каждом обращении к страничке, в случае, если работает служба Profile, происходит обновление профиля в базе данных. То есть каждый раз происходит сохранение данных в базе данных. При этом эти данные чаще всего не обновляются. То есть стоит использовать ручное обновление самого Profile. Вы изменили какие-то поля в Profile, вызываете метод сохранения их в базу данных, а автоматическое обновление лучше отключить и сэкономить на этом обращение к базе. Ну и последнее. То, что применимо к ASP.NET очень хорошо, то, что в ASP.NET реализовано очень просто и очень просто использовать. Это кеширование, асинхронность и многопоточность. Я всегда это сравниваю с коробкой передач. Если вы не используете кеширование, асинхронность и многопоточность, считайте, что вы едете на первой передаче. Да, на первой передаче можно ехать очень долго, до тех пор, пока двигатель не перегреется и не расплавит вам вашу машину. Шутка. Но если вы используете эти технологии, считайте, что вы включаете вторую, третью, четвертую, пятую передачу тогда, когда вам нужно это сделать. И тогда вы едете быстрее и вы едете проще. Давайте посмотрим, как эти технологии реализованы в ASP.NET и как их можно очень просто использовать. Начнем с кеширования. По сути, кешированием можно назвать это любую передачу данных от более далекого и более тяжелого для доступа источника данных к более близкому источнику данных. То есть кешем может служить все что угодно. Статические переменные, объекты, куки-файлы, все-все-все что угодно. Даже если у нас есть два разных файл-сервера. Один файл-сервер работает медленно, другой работает быстрее. Хранение файлов на более быстром файл-сервере, полученных с более медленным файл-сервером, будет тоже являться кешированием. Учитывая, что самые актуальные данные все-таки будут находиться на вот этом самом медленном файл-сервере. ASP.NET предлагает нам свою подсистему кеширования, которую мы можем использовать. И давайте посмотрим, как. Для того, чтобы кешировать странички, достаточно указать у странички специальную директиву output cache, указать время кеширования и указать свойство, которое определяет, в зависимости от каких параметров переданных странице, мы должны генерировать новую копию данных в кэше. Все просто. Достаточно вставить эту директиву, и странички будут кешироваться. Если мы хотим кешировать лишь какие-то фрагменты страницы, мы можем выделить эти элементы в юзер-контролы и для юзер-контрола задать директиву output cache. А если мы хотим использовать еще более хитрый подход и кешировать всю страничку, но обновлять постоянно лишь некоторые элементы, мы можем использовать так называемый метод обновления после кеширования. Для этого существует специальный элемент substitution, с помощью которого мы можем указать, какие данные на нашей страничке никогда не кешируются, а всегда выполняются полностью. Элемент substitution уже является основой для элемента addRotator, который позволяет нам показывать рекламу. Как в данном случае работает кеширование всей страницы при использовании директивы output cache? Первый раз, когда происходит обращение к страничке, происходит проверка, удовлетворяет ли этот запрос параметрам. То есть, например, если у нас указана директива, что мы варьируем по параметру идентификатор, и у нас идентификатор такой, для которого еще страничка не выполнялась и в кэше не была сохранена, происходит выполнение всех методов странички. После этого страничка сохраняется в памяти и в дальнейшем будет использована именно эта сохраненная копия. Больше методы этой странички вызываться не будут до тех пор, пока кэш не устареет. То есть в нашем примере страничка кешируется для любых абсолютно запросов на 30 секунд. Через 30 секунд снова происходит выполнение этой страницы при первом же запросе, который через 30 секунд придет, и снова происходит сохранение данных в кэше. Мы можем использовать кеширование еще более удобным способом, определив так называемые профили кеширования или схемы кеширования в конфигурации в файле webconfig. Задав несколько имен для профилей кеширования, мы сможем потом на страничках не указывать время, не указывать параметры, от которых зависит кеширование странички, а использовать лишь имя профиля кеширования. Если нам необходимо создать некую такую кеширующую прослойку в слое работы с данными, мы можем использовать встроенный объект cache, который позволяет нам сохранять элементы в объекте cache. Принцип его работы точно такой же. Мы сохраняем некий элемент в объекте cache, указываем время, на которое мы хотим его сохранить, и через какое-то время этот объект будет удален из этой коллекции. Тут стоит сказать об одной важной вещи. Как не надо работать с cache? Посмотрим на вот такой пример. В этом примере существует уже некоторое количество ошибок. Например, мы проверяем наличие элементов коллекции. Да, замечательно, но этот элемент, который в коллекции был на момент проверки на null в директиве if, он может устареть к моменту, когда мы перейдем к выполнению кода, находящегося внутри директивы if. Дальше, мы используем некий магический ключ, некую магическую переменную. Проблемы с отладкой, которые могут возникнуть из-за того, что мы используем здесь не статическую переменную константу ключ, которая указывает, как мы называем элемент в кэше, а используем непосредственно строку, проблемы могут возникнуть очень большие. Если где-то мы опечатаемся, мы, возможно, об этом никогда не узнаем. Просто кэш у нас будет работать неправильно и не будет приводить к тем результатам, которые мы хотим получить. Ошибки в данном случае отлаживать очень тяжело. И еще один маленький момент. Здесь используется некое магическое число для того, чтобы указать, насколько кэшируется элемент. Также хорошей идеей является либо создание статических констант, которые мы используем в качестве времен для кэширования тех или иных данных, либо еще лучше хранение этих данных в конфигурации или, может быть, даже в базе данных для того, чтобы мы могли достаточно легко управлять свойствами кэширования приложения. Одна интересная возможность кэширования в ASP.NET – это использование специального объекта SQL Dependency. Если мы работаем с базой данных SQL Server, мы можем задать специальный параметр, говорящий о том, что мы хотим получить данные по такому-то запросу из базы SQL Server, а дальше мы хотим подписаться на изменение этих данных в базе данных. Посмотрим, как это еще может быть использовано. Это может быть использовано точно так же не только декларативно, но и в коде. Мы можем создать объект SQL Cache Dependency, добавить его к вызову нашей какой-то процедуры или выполнения какого-то запроса на стороне SQL сервера и осуществить подписку на стороне SQL сервера на обновление данных. Как это работает? Клиент обращается к SQL серверу с неким запросом, а также с неким указанием на то, что хотел бы подписаться на обновление изменения данных в базе данных. SQL сервер получает эту команду и регистрирует таблицы, которые участвовали в этом запросе для уведомление именно того клиента, который на эти таблицы захотел подписаться. То есть, по сути, создает некие триггеры, которые сработают при обновлении данных в этих табличках. После этого SQL Server возвращает результат клиенту. После этого, когда данные будут изменяться в этих таблицах, будут срабатывать триггеры, SQL Server будет срабатывать по этим триггерам, в SQL Server будет срабатывать по этим триггерам механизм уведомления клиента, и клиент будет уведомлен о том, что данные на стороне SQL Server изменились и стоит, возможно, получить новую копию. И уже клиент сможет решить, хочет он получить новую копию или нет. Механизм, который используется для dependency, он расширяем. В базовой поставке содержится лишь класс SQL Dependency. Однако, без проблем, на следующий от класса Cache Dependency можно создать свои собственные классы зависимости от веб-служб, других баз данных, файловой системы и многого-многого другого. Более того, можно создать специальный класс множественной зависимости, то есть зависимости от нескольких источников данных. Еще несколько слов про кеширование. Когда мы кешируем данные, у нас увеличивается скорость приложения, поскольку данные находятся в более быстром источнике. Однако, когда мы забиваем всю память этими данными, оказывается такая ситуация, что наше приложение начинает работать медленнее, поскольку память заканчивается. Поэтому необходим баланс. И поэтому в конфигурации ASP.NET необходимо указывать максимальную память, которая выделяется для приложения и для, соответственно, хранения кэша. Но в то же время необходимо думать о том, какие данные мы действительно хотим кешировать. То есть помнить о балансе объема данных, которые мы закешировали, и производительности самого приложения. Возможно, не все данные необходимо кешировать. И не все данные необходимо кешировать на длительное время. Посмотрим на следующий момент. Это асинхронная обработка запросов. Для того, чтобы реализовать асинхронную обработку запросов в ASP.NET, существует три базовых подхода. Это специальный метод страницы, который позволяет зарегистрировать одну асинхронную задачу. Это возможность создания нескольких асинхронных задач и регистрации их. А также это возможность использования асинхронного вызова веб-службы. Посмотрим на каждый из этих методов. Для того, чтобы сделать страницу асинхронной, нам необходимо указать у страницы атрибут async, равный true, в директиве page. Также нам необходимо указать максимальное время ожидания, которое будет считаться нормальным для этой асинхронной операции. После этого страница становится асинхронной. И остается сделать лишь несколько действий для того, чтобы асинхронность заработала. Первый метод – это специальный метод для регистрации асинхронной задачи. С помощью метода addOnPreRenderCompleteAsync мы можем добавить обработчик, который запускает событие, асинхронную операцию, и обработчик, который обрабатывает событие окончания асинхронной операции и что-то делает с результатами этой операции. Второй подход – это использование асинхронных задач. С помощью метода registerAsyncTask мы можем зарегистрировать объекты типа pageAsyncTask. Преимущество объектов pageAsyncTask заключается в том, что мы определяем, прежде всего, метод, который сработает в случае тайм-аута, то есть в случае, если асинхронная операция продлится больше, чем мы указали в страничке допустимо, и, соответственно, будет прервана, мы можем сделать метод, который обработает эту ошибку. Мы можем передать специальный объект состояния этой задачи. Мы можем указать, что мы хотим использовать запускать несколько задач параллельно, то есть не последовательно, а параллельно. И самое главное, мы можем зарегистрировать неограниченное количество асинхронных задач для нашей странички. И третий метод, как мы можем запустить асинхронную операцию. Это использование методов, которые автоматически генерируются в Visual Studio для всех прокси-классов веб-служб. Методы с окончанием async. То есть вместо того, чтобы получить у этого метода результат, мы просто вызываем метод async, перед этим создав специальный обработчик события завершения выполнения этого метода. Как видите, все это очень просто. Как это работает и какие преимущества это приносит? Дело в том, что для оптимизации производительности обработки запросов в ASP.NET используется следующий подход. Существует некий пул системных тредов, то есть пул тредов, который полностью отведен для обработки запросов в ASP.NET. И он конечен. Происходит такая ситуация: если у нас нет доступных тредов в этом пуле, то следующий пользователь, обратившийся к запросам к нашему серверу, должен будет ждать, пока такой тред освободится. Возможно, если этот пользователь не дождется, он получит ошибку сервера, что приложение не может ему ответить. Для того, чтобы избежать этой проблемы, можно использовать подход с асинхронными задачами. Таким образом, на этапе инициализации обработки запроса будет получен некий тред из пула тредов ASP.NET. Этот тред отработает до события пререндер. После этого этот тред будет возвращен в пул тредов. А параллельно будет поднят системный тред, который не относится к пулу тредов ASP.NET, внутри которого будет выполнена та или иная синхронная операция. По завершении этой операции результаты будут получены тредом, который будет заново поднят из пула ASP.NET. Таким образом, на момент выполнения синхронных операций мы освобождаем пулы ASP.NET для обработки дополнительных запросов. Ну и следующий момент, который стоит осветить, это многопоточность. Многопоточность в веб-приложении позволяет нам реализовать достаточно просто и, самое главное, производительно некоторые процессы, которые, например, не влияют на пользовательский интерфейс. Либо те процессы, которые нам надо просто запускать по расписанию. Посмотрим, как это работает. Мы создаем новый объект thread, указываем некий метод и вызываем метод start. То есть мы запускаем некую операцию параллельно с обработкой всех остальных наших запросов. При этом сам интерфейс никак не подвисает из-за того, что происходит какая-то отдельная операция в отдельном треде. То есть тот тред, который обрабатывал запрос к странице ASP.NET, продолжает обрабатывать этот запрос, отдает результат клиенту. В то время как на сервере некий длительный процесс может продолжаться минуты, часы, возможно, даже дни. Ну и последнее, что хотелось бы сказать, это оптимизация самого ASP.NET. В разделе Process Model и в разделе HTTP Runtime в файле MachineConfig можно увидеть стандартные параметры, которые сейчас указаны для настроек всех .NET приложений. Если вы хотите пооптимизировать производительность вашего приложения, имеет смысл посмотреть, какие параметры вы можете там изменить. Например, количество свободных тредов, количество, длину максимального запроса и многое другое. В данном случае дать какой-то хороший совет по тому, как необходимо оптимизировать эти параметры, достаточно сложно. То есть эти параметры необходимо подбирать уже самостоятельно для именно вашего сервера. Возможно, какие-то параметры для вашего сервера окажутся значительно лучше, чем те параметры, которые приведены по умолчанию. Ну и пришло время демонстрации. Давайте посмотрим на реальное веб-приложение, демонстрационное веб-приложение, и посмотрим, как мы сможем оптимизировать его производительность с использованием указанных здесь в этой презентации методов. У меня в Visual Studio открыто некое решение, содержащее некоторый веб-сайт некоторого агентства путешествий. Давайте посмотрим на этот сайт, как он выглядит. У нас есть сайт агентства путешествий, который заказал его разработку некому разработчику. Давайте назовем его Равшан. И вот разработчик Равшан создал некий сайт агентства путешествий, который позволяет авторизоваться на этом сайте, посмотреть список путешествий. При этом список путешествий хранится на удаленном сервере и получается удаленная веб-служба. Также этот сайт позволяет забронировать некое путешествие. И после бронирования посмотреть список активных броней и, возможно, отменить одну или другую бронь. Также все данные по броням хранятся на удаленном сервере. Давайте отменим какую-то бронь. Вот происходит процесс обмена, достаточно длительный. И мы видим, как все это работает достаточно медленно. И сейчас мы посмотрим, как это все реализовано и почему, возможно, оно так медленно работает. Я думаю, что мы будем долго дожидаться отмены. Но вот, наконец-то, все отменилось. Теперь посмотрим на саму структуру этого решения. Посмотрим на страничку Travels. Страница, на которой выводятся данные о доступных сейчас поездках. Здесь используется стандартная связка с помощью Link Data Source к объектной модели и, собственно, непосредственно к базе данных. Что происходит в тот момент, когда мы бронируем путешествие? Посмотрим на страничку бронирования. В данном случае выполняется некий запрос к нашей удаленной веб-службе, которая может работать достаточно долго. После этого происходит вывод некой информации, а дальше мы эмулируем отправку почты с помощью такого нехитрого приема, как усыпление того треда, который обрабатывает этот процесс, на 3 секунды. Все очень просто. Как происходит отмена? Если у нас происходит отмена нашего путешествия, то вызывается метод отмены удаленной веб-службы, дальше мы эмулируем отправку почты. Именно эти процессы можно оптимизировать. Более того, мы можем оптимизировать сам код тех страниц, на которых выводится информация о путешествиях. Если мы еще раз посмотрим на страничку путешествий, мы видим, как это работает. У нас подгружается список путешествий, который берется от удаленной службы. При этом разработчик Jumpshoot, разработчик Равшан, который работал над нашим приложением, разработчик Равшан, он все-таки реализовал механизм некого кеширования. То есть информация кешируется в локальной базе данных, сохраняется в базе данных и сохраняется в объекте application параметры, когда происходило последнее обновление. То есть, в принципе, здесь уже есть какой-то базовый механизм кеширования, написанный самостоятельно. Теперь представим себе, что агентство путешествий, которое пользовалось этим сайтом, было не удовлетворено скоростью его работы. Ну, особенно были не удовлетворены клиенты этого агентства. И они попросили разработчика Jumpshoot оптимизировать то, что сделал Равшан. Давайте посмотрим, как выглядит оптимизированный сайт агентства. Разработчик Jumpshoot не прибегал к большим изменениям для модифицирования сайта. Он лишь использовал самые базовые элементы, которые позволят оптимизировать производительность. Ну, посмотрим, как он это сделал. Прежде всего, откроем страничку путешествий и увидим, что здесь добавлена директива кеширования на 30 секунд. Теперь посмотрим, как изменился код самой странички. Из кода этой странички просто пропал весь тот код, который был призван реализовывать свое собственное доморощенное кеширование в локальную базу данных. Давайте сравним две странички, конечный вариант и исходный вариант. Откроем страничку, воспользуемся замечательной возможностью разделять окна и увидим, как выглядит начальный вариант внизу. Вот этот дополнительный код, который вычисляет время, на которое надо кешировать, код проверки, не наступило ли время обновления. И посмотрим на страничку, которая приведена выше. В данном случае никакого этого кода нету, поскольку проверка фактически происходит автоматически. Поскольку после 30 секунд данный код, который определен в PageLoad, просто выполняется еще раз. То есть каждый следующий запрос, который произойдет после первого запроса, инициирующего вызов метода PageLoad, не вызывает метод PageLoad. Поскольку ему, каждому пользователю, который приходит с таким запросом позже, после того, как страница была закеширована, выдается некая кешированная копия данных. Посмотрим, что еще удалось оптимизировать нашему замечательному разработчику Jumpshoot. Посмотрим на страничку бронирования. Как осуществляется бронирование в нашем случае? И как оно осуществлялось ранее? Давайте откроем обе странички параллельно. Вот как бронирование осуществлялось раньше. У нас вызывался некий метод веб-службы, мы дожидались его результата и обрабатывали его результат. Сейчас же вызывается метод веб-службы, но при этом вызывается метод, который заканчивается окончанием async. Перед этим создается специальное событие, которое будет вызвано после того, как метод закончит свое выполнение. И мы видим, что код, который был определен на старой страничке для обработки результатов, просто перенесен в код обработки этого самого события завершения вызова метода. Ничего не изменилось, то есть изменения самого кода были минимальны. Ну и посмотрим на самую длительную страничку, отмену. Откроем ее в оптимальном варианте и откроем ее в предыдущем варианте. Мы обнаружим следующее, что в старом варианте, в старом коде происходит вызов веб-службы, происходит ожидание завершения выполнения этого вызова. В новом же варианте происходит создание нового потока, и в этом потоке параллельно происходит выполнение отмены. При этом для того, чтобы пользователю обеспечить достаточно приятный пользовательский интерфейс, происходит следующий хитрый трюк. Поскольку отмена запущена в некотором треде, который не синхронизируется никак с интерфейсом, мы просто смотрим. Если пользователь пытался отменить то или иное бронирование, мы пишем ему, что бронирование в данный момент находится в процессе отмены. Давайте теперь посмотрим, как это работает в оптимальном варианте. Пройдем процесс бронирования путешествия. Мы заходим на страничку путешествия, смотрим список путешествий и выбираем то путешествие, которое мы хотим забронировать. Выбираем «Я», «Туда», не будем оригинальны. Бронируем. Скорость самого процесса бронирования не сильно увеличилась, поскольку нам необходимо все-таки дождаться результатов выполнения этой операции. Теперь давайте посмотрим, как быстро работает отмена брони. Нажимаем «Отменить». И видим, что страничка обновляется моментально. То есть процесс отмены запущен в бэкграунде, он выполняется в отдельном треде и когда-то закончится. Но, по сути, результат сейчас не так важен. Здесь же мы видим, что для пользователя скорость обновления интерфейса была максимальна. Но это мы видим субъективно. А теперь давайте попробуем воспользоваться инструментом, с помощью которого мы сможем сравнить производительность сайта в предыдущем случае и производительность варианта сайта, который был оптимизирован. При этом отметьте, опять же, оптимизирован был достаточно просто, без добавления каких-то изысков, а просто были использованы те инструменты, которые предлагает ASP.NET. Для тестирования я создал несколько тестов, абсолютно идентичных, отличающихся лишь номерами портов, на которых работают веб-сайты на моей машине. Конечно же, тестирование приложения на той же машине, на которой используются средства тестирования, не лучшая идея, но поскольку условия тестирования одинаковые, можно сказать, что мы получим относительно сравнимые результаты. Давайте начнем с нагрузочного теста синхронной версии приложения. Я запускаю нагрузочный тест. Тест запускается. Благодаря тому, что у нас присутствует здесь видеозапись, мы сможем пропустить момент ожидания выполнения этого теста, который длится целую минуту. Вот мы получили некоторый результат. В данном тесте Visual Studio генерировала нагрузку из 100 пользователей на наше веб-приложение. И мы можем посмотреть, что среднее значение, полученное Visual Studio, порядка 17 запросов в секунду. Среднее время отклика 1,5 секунды. А если мы посмотрим на времена обработки страниц, мы увидим, что некоторые страницы у нас выполнялись 4 секунды, как, например, страница бронирования. Некоторые страницы выполнялись более оправданное время. Теперь давайте сравним эти результаты с точно таким же тестом для асинхронной версии нашего приложения. То есть в том приложении, где используется асинхронность, многопоточность, кеширование. Давайте запустим этот тест. И опять же включу свою замечательную машину времени. И в записи вы не будете ждать целую минуту получения результатов. Вуаля! А вот и результаты. Можно заметить несколько странных вещей, что количество запросов, обрабатываемых в среднем, сократилось. Но на самом деле этот результат легко объяснить тем, что само количество запросов сильно увеличилось, поскольку время обработки запроса стало гораздо меньше. Давайте сравним среднее время ответа. В случае с нашим сайтом, с которого мы начинали, среднее время ответа составляет примерно 1,5 секунды. В случае с оптимизированным, немножко оптимизированным сайтом, среднее время ответа 0,1 доли секунды. Если мы посмотрим на времена страниц, мы обнаружим, что исходно у нас были проблемы со страничкой бронирования 4 секунды. Если мы посмотрим на немножко оптимизированную версию сайта, мы увидим, что эта же страничка теперь обрабатывается чуть ли не быстрее всех, то есть 0,02 секунды. Связано это с тем, что параллельно запускается процесс отмены, а сама страничка генерится пользователю очень быстро. Как мы смогли здесь увидеть? С помощью очень простых изменений в коде, с использованием инструментов ASP.NET, мы существенно увеличили производительность нашего приложения. А представьте, как мы могли бы ее увеличить, если бы мы еще и использовали при этом мозг и силу нашего разума для того, чтобы подумать над тем, что же мы хотели изменить в этом приложении, чтобы сделать его совсем замечательным. Но давайте оставим это вам таким домашним упражнением и снова вернемся к нашей презентации. В заключение хотелось бы сказать несколько слов о том, что процесс оптимизации можно представить себе как бесконечную вселенную. Почему? Потому что процесс – это циклический, итеративный и бесконечный процесс. В чем он заключается? Вы тестируете ваше приложение, находите узкие горлышки в производительности вашего приложения. То есть вы находите именно те элементы, которые работают максимально медленно или минимально быстро. Вы находите проблему, исправляете и тестируете заново. И теперь узкие горлышки переносятся в какие-то другие фрагменты приложения. И так вы работаете до тех пор, пока не поймете, что приложение оптимизировано так, как вам необходимо, либо у вас кончится время на оптимизацию и пора будет уже выходить в продакшн. Но так или иначе, нельзя забывать о том, что процесс оптимизации должен быть заложен в любое техническое задание, даже если заказчик его там не предполагал. Мой адрес электронной почты представлен на слайде. Пишите мне любые вопросы. И если вы интересуетесь методами улучшения производительности ESP.NET-приложений, мы, конечно же, покрыли в этой презентации не все возможные методы. Вы можете начать свои поиски со статьи на сайте MSDN, где описаны базовые элементы повышения производительности .NET-приложений. Спасибо за внимание и жду ваших вопросов.